Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию две публикации с сайта «Православие и мир» и с сайта «Милосердие.ру». Итак, первый текст опубликован на сайте «Православие и мир». Корреспондент «Прав мира» Оксана Головко записала воспоминания протоиерея Владимира Байкова об ушедшем 12 мая в вечную жизнь протоиерее Михаиле Ли, старейшем китайском священнике. Отец Михаил Ли родился в 1925 году в Пекине, в Бейгуане, на территории русской духовной миссии, и застал еще годы ее расцвета. Старший сын в семье с шестью детьми. Учился в миссийской школе, пел в хоре, очень любил службу. Был рукоположен в священнике архиепископом Виктором Святиным. В годы культурной революции пострадал за веру, был сослан на каторжные работы. Вместе с ним лишение претерпевала и его семья, жена и четверо детей. Стараниями владыки Илариона Капрала в конце 90-х годов отцу Михаилу с женой удалось переехать в Австралию, где после долгого перерыва он продолжил священническое служение и служил до тех пор, пока держался на ногах. Среди прихожан были и эмигранты-харбинцы, и новые китайцы. Отец Михаил видел святителя Иоанна Шанхайского и сослужил ему. Помнил трех начальников миссии – митрополита Иннокентия, архиепископа Симона и архиепископа Виктора, бывшего его первым духовником. Кира Поздняева, супруга настоятеля храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге, Дионисия Поздняева, вспоминает на своей странице в Facebook, как в 2012 году уже совсем пожилой, но бодрый и радостный отец Михаил с женой приезжали в Гонконг на празднование 300-летия русской духовной миссии в Китае. Несмотря на возраст и долгий перелет, он тогда не пропустил ни одной службы и, кажется, ни одного мероприятия, пишет она. 12 мая в Австралии ушел из жизни протоиерей Михаил Ли, старейший китайский священник. Отца Михаила вспоминает протоиерей Владимир Байков, благочинный приходов Русской Православной Церкви за рубежом в Новой Зеландии. «Помню, как стараниями владыки Илариона, Капрала, в конце 90-х годов отцу Михаилу с матушкой удалось переехать в Австралию, где после долгого перерыва он продолжил священническое служение. Моя мама – председатель китайского миссионерского общества нашей епархии, и нетрудно догадаться, что мы часто общались с отцом Михаилом. Помню самую первую нашу встречу в Австралии. Мы ехали куда-то на машине, и я стала спрашивать отца Михаила и матушку о том, как они выжили, как молились после того, как их выгнали из дому, не позволяли отцу Михаилу, работавшему на каменоломне, ни рясу надевать, ни крест, ни открыто молиться. Вообще показывать свою православную веру было запрещено». Отец Михаил ответил: «Мы пели песнопение Страстной Седмицы и так тайно молились». И он прямо в машине начал петь тоненьким голоском «Благообразный Иосиф, чертог твой». «Матушка тоже пела?» – поинтересовался я. «Нет», – ответил отец Михаил, – «матушка так плакала, что потеряла совсем голос». Оказалось, что у матушки был очень красивый голос, когда они еще служили, но после всех тягот, выпавших на их долю, голос пропал. Когда владыка Иларион нашел отца Михаила в Китае, тот был простым иереем, еще не получившим на тот момент никаких церковных наград. Он просто не успел их получить. Власти запретили ему служить. В Австралии владыка начал награждать отца Михаила, ведь он был рукоположен в 1950 году, раньше всех наших клириков. Помню, как спустя время, когда отец Михаил был уже митрофорным протоиереем, мы с ним встречались где-то 2-3 раза в году на службах в Сиднее. Во время соборной службы его ставили первым, как митрофорного протоиерея, а он говорил всем: «Нет-нет, я должен встать самый последний, потому что вы все же больше меня служили по времени». Это произносил человек, который был старше всех нас, рукоположенный раньше всех нас. И его слова не были показухой, это было просто смирение, которое готово принимать любые тяготы, посланные Господом. Несмотря на то, что ему дали митру, дали второй крест с украшениями, он все равно желал становиться последним в ряду священников, так как он по-настоящему искренне чувствовал свое недостоинство. Еще одно мое воспоминание, как уже совсем немощным, отец Михаил на такси приезжал в храм, только чтобы служить. Он так любил богослужение, что без этого ему было бы тяжело. В свою очередь, прихожане так любили отца Михаила, что вызывали для него такси и на такси же отправляли обратно домой. Последний раз я видел отца Михаила Великим постом. Ему уже где-то года полтора очищали кровь после отказа почек, сначала дома, а потом в госпитале. Я пришел к отцу Михаилу в православный дом престарелых, мы обнялись. Я спросил: «Как ты, отец Михаил?» Он ответил: «Пора уже к Богу». После этого он прожил еще немного, пережил Пасху. В этот же день, когда отец Михаил отошел ко Господу, скончался еще один митрофорный протоиерей, отец Михаил Клебанский. Он в последнее время болел раком и недавно перенес инсульт. Он был младше отца Михаила на 11 лет и пережил его на 2 часа. Так что у нас в один день скончались наши старейшие клирики. Отец Михаил Клебанский был в моей жизни вторым священником, а его наставник, протоиерей Ростислав Ган, первым. И не только в детстве он был мне добрым духовным отцом. Наши судьбы пересекались и на священническом пути. Сперва в городе Брисбене, куда он меня пригласил когда-то служить у него вторым священником, а потом в Новой Зеландии, где 11 лет назад я от него принял оживленный им приход в городе Окленде. Отец Михаил Ли был мне очень близок, поскольку мне очень дорога жизнь православия в Китае, в прошлом, настоящем и будущем. Он был самым ярким образом пастырской доброты, простоты и чистосердечия. Пусть его исповеднический подвиг и молитвы укрепляют православие в Китае сегодня и станут залогом его светлого будущего. Потеряв лично 2 наставников сегодня, я не чувствую печаль, потому что это приобретение. Для них Царство Небесного, а нам всем молитвенников перед престолом. Еще и еще раз Христос воскресе! Напомню, что это были воспоминания о почившем 12 мая в Австралии протоиерее Михаиле Ли, старейшем китайском священнике. Его вспоминал протоиерей Владимир Байков, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Новой Зеландии. А теперь материал, посвященный исповеднице веры, мученице уже русской. Это текст сайта «Милосердие.ру», который называется «Урядникова дочка». Женщина-инвалид давала приют бездомным. Автор Арсений Загуляев. Необычная девочка росла в семье урядника Алексея Кузнецова из заштатного города Лальска Вологодской губернии. С детства она много молилась и читала духовные книги. Отец мечтал выдать ее когда-нибудь замуж, но очень любил дочь и решил: может быть, ее путь монашеский, пусть будет счастлива. Он превратил амбар в келью, соорудил полки для книг. Нина стала принимать странников и помогать бедным. Родители не были против. Благополучно пережила семья революцию и гражданскую войну, но в 1932 году советская власть добралась и до них. Как же бывший полицейский чин? Ну пусть старый совсем, а ту его хватай. Когда родители арестовывали, Нину парализовало. Ее оставили дома, а урядник Алексей и жена его Анна вскоре умерли в заключении. Нине со временем стало получше, но до конца жизни она передвигалась с трудом. Правая рука почти не действовала. Чтобы перекреститься, нужно было помогать ей левой. Ей было уже 45 лет, когда она осталась одна в большом доме пятистенки. И тогда Нина решает превратить его в приют для ссыльных священников и жен, арестованных за веру. В кухне на палатах умещалось до 20 человек, на печи еще 5. Сколько народу в большой комнате, трудно сказать, но набивалась она иногда битком. В горнице у Нины гостей всегда ждал горячий самовар. У кого из постояльцев оставались лишний хлеб, мука или крупа, тот, уезжая, оставлял еду для других. И рассказывал дальше о доброй урядниковой дочке. Гости хозяйки располагались обычно вокруг стола, но сама Нина никогда за стол не садилась, а в углу перед печью, у загородки на чурбачке. Ела она только сухари. После закрытия в начале революции Корижемского монастыря братья его перебралась в Лальск, и здесь образовался монастырь из 12 монахов. Под храмом, в бывшем складском помещении, они сложили печь, прорубили 2 окошка, перегородили склад надвое, и у них получилось 2 кельи. Здесь они жили, а служили в Лальском соборе, и в своей жизни и в церковной службе сохраняя монастырский устав. Настоятелем монастыря стал игумен Павел Хатемов. Он был подвижник, помнил более 600 имен людей, за которых всегда молился за литургии. Чтобы иметь возможность помянуть всех, он приходил в храм за несколько часов до начала обедни, совершал проскомидию и молился за каждого человека. После того, как и этот монастырь в Лальске был властями закрыт, часть братьев, и среди них игумены Павел и Нифонт, нашли приют в доме блаженной Нины. В 2 часа ночи монахи и Нина вставали на молитву. Нина никогда не спала на постели. Ляжет в углу избы под умывальником, натянет колечными руками на голову одеяло, свернется калачиком и спит. В храме она бывала за каждой службой, устраивалась где-нибудь на клиросе и делала вид, что спит. Но стоило кому-нибудь запнуться в тексте службы, как она сразу подавала голос и говорила, что следовало дальше, потому что службу знала наизусть. Зрение у отца Павла было худое, и он, зная, что Нина в совершенстве знает службу и церковный устав, бывало открывал ей из алтаря дверь и оттуда спрашивал: «Нинка, какое зачало апостола Евангелия читать?» Она тут же отвечала: «Такие-то», и никогда не ошибалась. Когда из монастырских священников остался только старый и немощный игумен Павел Хатемов, то возник вопрос, кто будет совершать службу. Отец Павел хотел пригласить служить иеромонаха, только что вернувшегося из заключения, но староста храма испугалась, как бы совсем не закрыли церковь. Тогда пригласили протоиерея Леонида Истомина, служившего в селе Опарино. Он был родом из Великого Устюга, до революции был лесничим, а после революции, в самый разгар гонений на церковь, выразил желание стать священником и был рукоположен. Отец Павел и Нина переживали, придет новый священник и сократит монастырскую службу. Псаломщик Андрей Милентьев сказал: «Нинушка, давай так уговоримся, не будем поддаваться, пока он сам не запретит. А и то поспорим немножко. Скажем, в городе был монастырь, люди здесь просвещенные, понимают службу. Вот мы и держимся за церковный устав, чтобы пороку нам от людей не было. А если уж вы благословите, так и будет, как благословите». Отец Леонид, прослужив несколько первых служб, ничего не сказал. Так и осталась у них в соборе полная монастырская служба. По молитвам и заступничеству блаженной Нины собор в Лальске долго не закрывался, хотя власти не раз предпринимали шаги к прекращению в нем богослужения. В начале 30-х годов они все же распорядились закрыть собор, но блаженная стала писать в Москву решительные письма, собрала и отправила ходоков и действовала столь твердо и неотступно, что власти уступили и собор вернули. В начале 37-го года сотрудники НКВД арестовали протоиерея Леонида Истомина, псаломщика Андрея Милентьева, старосту Певчих и многих прихожан Лальского собора и последних еще остававшихся на свободе священников ближайших приходов. Все они были этапированы в Великий Устюг и заключены в храм архистратига Божия Михаила, превращенный в тюрьму. Верующих заключенных поместили в небольшую камеру над алтарем, где в полный рост было не выпрямиться. Лежа служили всеночные под большие праздники. Священники, не вставая с нар, подавали возгласы. 2 года пробыл отец Леонид Истомин в тюрьме и лагере вместе со своими прихожанами, а затем его среди других священнослужителей отправили на лесозаготовки в Карелию. Условия содержания были такими, что заключенные вымирали почти целыми лагерями. Здесь и принял кончину протоиерей Леонид. 31 октября 1937 года сотрудники НКВД арестовали блаженную Нину, но обвинений против нее собрать не смогли. Полмесяца продержали они ее в Лальской тюрьме, ни о чем не спрашивая и не предъявляя обвинений. Власти принуждали дать показания против подвижницы многих людей, но согласился на это только один – заместитель председателя Лальского сельсовета. Он дал показания о том, что блаженная Нина является активной церковницей, которая не только противится закрытию храмов, но и неустанно хлопочет об открытии новых. Летом 1936 года, когда сельсовет намеревался закрыть церковь в Лальске, показал он, Кузнецова организовала кампанию, приведшую к срыву этого мероприятия. Она собирала подписи и проводила собрание верующих, предоставляя для этой цели свой дом. В августе 1937-го сельсовет начал собирать подписи среди жителей Лальска, которые желали бы закрыть храм, но Кузнецова снова собрала собрание верующих в своем доме и таким образом сорвала мероприятие, намеченное к проведению советской властью. Когда был арестован псаломщик Милентьев, Кузнецова сразу же стала хлопотать за него, просить, чтобы его освободили, брала его под защиту. На основании этих показаний в середине ноября 1937 года блаженной Нине было предъявлено обвинение, и она была допрошена. Виновной себя перед советской властью блаженная не признала. Но что было делать с калекой, само содержание которой в тюрьме было для властей неудобным, а по известности блаженной среди народа могло быть и хлопотным? И на следующий день после допроса она была отправлена в тюрьму, в город Котлас. 23 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила блаженную Нину к 8 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Блаженная Нина была отправлена в один из лагерей Архангельской области, но недолго пробыла здесь исповедница. 14 мая 1938 года блаженная Нина скончалась. Напомню, это был материал сайта «Милосердие.ру». Автор Арсений Загуляев. Называется «Урядникова дочка. Женщина-инвалид давала приют бездомным». На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.
Чтобы в жизни не ждало вас, дети, в жизни много есть горя и зла. Есть соблазны, коварные сети, и раскаяние жгучего мгла. Есть тоска невозможных желаний, беспросветный нерадостный труд. И расплата годами страданий за десяток счастливых минут. Все же вы не слабеете душою, коль придет испытаний пора. Человечество живо одною, круговою порукой добра. Где бы сердце вам жить не велело, в шумном свете или сельской тиши, расточайте без счета и смело вы сокровища вашей души. Не ищите, не ждите возврата, не смущайтесь насмешкою злой. Человечество все же богато лишь порукой добра круговой. Где бы сердце вам жить не велело, в шумном свете или сельской тиши, расточайте без счета и смело вы сокровища вашей души, все сокровища вашей души.